Меня не покидает безумная мысль, что Оуэн сотворил это сам, устроил спектакль.
Неужели?
Страйк неотрывно наблюдал за Уолдегрейвом.
Я знаю, такое невозможно. Умом я понимаю.
Пальцы редактора бегло играли гамму.
Но в этом есть какая-то театральщина. В том, как он был убит. Какой-то гротеск. И, страшно сказать, лучшая реклама, какую только можно придумать для книги. Господи, да чего же Оуэн обожал рекламу? Бедняга Оуэн. Как-то раз он мне поведал, я не шучу. Он мне на полном серьезе рассказал, что в постели просит любовницу взять у него интервью. Объяснил, что это прочищает мысли. Я его спрашиваю, а что у вас вместо микрофона? Подразнить хотел, понимаете? И как вы думаете, что мне ответил этот дурило? Обычно шариковая ручка. Или что под руку попадется.
У Джерри вырвался хохоток, подозрительно смахивающий на рыдание.
Обормот несчастный, выдавил он. Бедолага. Проиграл по всем статьям. Зато Элизабет Тассел, будем надеяться, счастлива. Уж как она его накручивала.
К их столику подошел с блокнотом в руках все тот же официант.
«Что вы будете?» —
спросил Страйк-редактор, близоруко вглядываясь в карту блюд.
«Ростбиф», —
ответил Страйк, который успел заметить, как серебряное блюдо на тележке подвозят к столам и отрезают ломтики мяса. Полагающийся к ростбифу йоркширский пудинг он не пробовал давным-давно, с тех самых пор, когда в последний раз ездил в Сент-Мос навестить дядю с тетей. Уолдегрейв заказал себе камбалу, а потом опять стал вертеть головой, высматривая сомелье. При его появлении редактор заметно успокоился и поудобнее устроился на стуле. Когда сомелье наполнил бокал, Уолдегрейв залпом сделал несколько глотков, как будто торопился подлечиться.
«Вы начали говорить, что Элизабет Тассел накручивала Куайна», — сказал Страйк.
«А?» — Уолдегрейв приложил ладонь к уху, и Страйк вспомнил, что редактор глуховат. В зале становилось шумно, посетителей прибывало. Страйк повторил свой вопрос громче.
«Ха, да, еще как», — ответил Уолдегрейв. «Да, против Фэнкорта. У них только и разговоров было, как Фэнкорт насолил им обоим».
«Он действительно им насолил», — переспросил Страйк, и Уолдегрейв выпил еще.
«Фэнкорт много лет поносил их, на чем свет стоит».
Джерри рассеянно почесал грудь сквозь мятую рубашку и отхлебнул вина.
«Оуэна за известную пародию на книжку его, Фэнкорта, покойной жены. А Лиз за то, что она не разорвала контракт с Оуэном. Заметьте». Фэнкорта никто не упрекал, когда он разорвал контракт с Лиз Тассел. На самом деле она порядочная стерва. Сейчас у нее клиентов раз-два и обчелся. Прогорела. Не иначе, как вечерами сидит и подсчитывает убытки. 15% от гонораров Фэнкорта — это большие деньги. Опять же букеровские банкеты, премьеры фильмов. А ей что досталось? Оуэн, который давал интервью «Шариковой ручке», и Доркус Пенгели, который у себя на заднем дворе почует ее горелыми сосисками.
«Откуда вы знаете про горелые сосиски?» — удивился Страйк.
«Да, от самой Доркус», —
ответил Уолдегрейв, который осушил первый бокал вина и наливал себе еще.
«Она хотела узнать, почему Лиз не было на юбилейном приеме в издательстве. Когда я рассказал ей о Бомбиксе Море, Доркус стал меня уверять, что Лиз — добрейшая душа. Добрейшая». Она, видите ли, ни сном, ни духом не ведала, что там понаписал Оуэн. И вообще, она за всю жизнь никому не причинила зла. Она же мухи не обидит.
Вы не согласны?
Дьявольщина, в этом нет ни слова правды. Я знаю писателей, которых по молодости угораздило связаться с агентством Лиз Тассел. Они говорят о ней как жертву похищения, за которых требовали выкуп. Грубиянка. Жуткий характер.
«Как по-вашему, не она ли надоумила Куайна сочинить такой роман?»
«Ну, а разве что косвенно», — протянул Уолдегрейв. «Представьте себе растерянного писателя, которому внушили, что пробиться ему не дадут, потому что кругом завистники и бездари. И сведите его с Лиз, которая исходит желчью и злобой,
Да еще толдычит, что Фэнкорт им обоим испортил жизнь. Стоит ли удивляться, что такой писатель дошел до белого колени? Она ведь даже книгу его толком не прочла. Останься он в живых, от нее бы пух и перья полетели. Бедный дурило. Он ведь не только Фэнкорта вызволял в грязи, вам известно. Он и ее продернул. И Дэниелу паразиту досталось, и мне, всем.
Как и прочих алкоголиков, с которыми жизнь сводила Страйка, Джерри Уолдегрейва повело с двух бокалов. Его движения сделались неуклюжими, а манеры вызывающими.
«По-вашему, Элизабет Тассел натравливала Квайна на Фэнкорта?»
«Ни минуты не сомневаюсь», — заявил Уолдегрейв. «Ни минуты».
«Но когда я с ней беседовал, она сказала, что Квайн оболгал Фэнкорта», — сообщил Страйк.
«А?»
— Уолдегрейв приложил ладонь к уху.
«Она мне сказала», — громко повторил Страйк, «что Квайн в Бомбиксе Мори написал о Фэнкорте неправду, и что не Фэнкорт сочинил пародию, из-за которой покончила с собой его жена, а Квайн». «Это я даже ворошить не хочу». Уолдегрейв покачал головой, как будто Страйк проявлял тупость. «Не в том смысле, что... Забудьте. Просто забудьте».
Бутылка уже опустела более чем наполовину. Алкоголь добавил редактору апломба. Страйк решил на него не давить, зная, как упрямо бывают пьяницы. «Пусть уж лучше несет, что ему заблагорассудится. Нужно лишь немного его направлять».
«Оуэн меня любил», — сообщил Уолдегрейв Страйку. «Уж поверьте, я знал к нему подход. Играй на его тщеславии и делай с ним что хочешь. Полчаса лести, и он согласится изменить какую-то сцену. И еще полчаса лести, и можно опять вносить правку. Только так. На самом деле он не имел в виду меня оскорбить, бедный дурило. Просто у него были мозги набекрень. Жаждал пробиться на телевидении. Считал, что весь мир против него.